Глава 2. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1765 год. Винные откупа. Содержание войска. Недовольство императрицы флотом и работами в Балтийском порте. Ревельская гавань. Путешествие Екатерины по Ладожскому каналу. Канал от Сяси до Волхова. Деятельность Сената по вопросу о малолетних преступниках и укрывательстве злодеев. Твердость императрицы в ограничении пыток. Записка Екатерины по поводу дела Волынского. Новости в Сенате. Беспорядки в коллегиях. Печальное известие о русской торговле в Константинополе. Введение картофеля. Деятельность новгородского губернатора Сиверса. Комиссия о государственном межевании. Вопрос об устройстве казарм. События в областном управлении. Медленность ревизии. Комиссия о заводских крестьянах. Крепостные люди у купцов. Почта. Отмена сборов за поставление духовных лиц. Определение платы за требы. Раскол. Дело Пыскорского архимандрита Иуста. Столкновение воронежского епископа с донскими казаками. Деятельность Румянцева в Малороссии. Столкновение иностранных колонистов с прежними русскими поселенцами. Самозванцы. Общий взгляд на отношение России к Польше. Диссидентское дело и столкновение Польши с Пруссией. Сношение России с другими европейскими государствами в 1765 году. Год начался решением важного финансового вопроса. Мы видели, что относительно продажи соли и вина правительство находилось в большом затруднении. Сильно хотелось облегчить народ уменьшением цены на соль. Но нельзя было удешевить соль, как бы желалось, потому что нельзя было отыскать новых источников дохода для покрытия необходимых государственных издержек. Легче соглашались на увеличение цены вина. Но тут усиливалось корчемство, которое требовало для своего искоренения много хлопот, и, что хуже всего, увеличивало страшное число уголовных дел. В некоторых местах винная продажа предоставлена была магистратам и ратушам, причем происходили превеликие подлоги и утайки, вражды, доносительства, тяжбы и пресечения купеческого промысла. В большей части мест винная продажа состояла на откупе, но откупщик должен был вперед заплатить в казну более 2 рублей за ведро при покупке у нее вина, и после при продаже вина в народ – должен был получить себе около 40 копеек для уплаты известной откупной суммы. Для правительства было ясно, что откупщики продавали тайком подвозное вино вместо казенного. 26 января императрица приехала в Сенат в начале 9 часа и, возвращая поднесенный ей доклад комиссии о соли и вине, объявила свою волю, чтоб Сенат немедленно приступил к рассуждению о средствах, как согласить пользу государственную с пользой всего общества, немало не упуская при этом из виду, чтоб собираемый теперь с вина доход, если не умножить, то, по крайней мере, никак не умолить. После этого прочтен был доклад собственными примечаниями императрицы, которая объявила, что эти примечания не должны быть приняты за указ, ибо приложены только для объяснения, кроме отмены в наказаниях за корчемство. В 12 часу Екатерина удалилась. Сенаторы стали рассуждать, как бы точнее исполнить ее повеление, и пришли к следующим решениям. Первое. Признать полезным и необходимым отдачу винной продажи на откуп. Второе. Чтобы притом избежать всех излишних расчетов и удостовериться, что откупная сумма сполна будет доходить в казну, положить основанием откупной сумме расход вина по 3-летней сложности за последние 3 года. Третье. Для большей надежности казне на случай неисправности платежа откупной суммы Вино иметь казенное и отдавать его откупщикам по их требованию за наличные деньги по расчету всей откупной суммы. Четвертое. Откупщики должны продавать вино ведрами и бочками по 2 рубля 64 копейки ведро, а продажа кружками и чарками оставляется на их волю. Манифест об откупах издан 1 августа. Они должны были начаться с 1767 года. Доход от продажи вина показан более чем на 4 миллиона рублей. На другой день после публикования этого манифеста князь Вяземский предъявил Сенату именной указ, в котором говорилось, что императрица, будучи обременена другими государственными делами, дозволяет Сенату решить большинством голосов и публиковать корчемный устав. Сенат при этом решении не мог не принять к сведению решение Екатерины по одному корчемному делу. Смоленская шляхтянка, полковница Ирина Потемкина, вдова Владимира Денисовича, попалась в корчемстве и подала императрице просьбу, в которой повинилась, что велела служанке из своего дома продавать вино, и такой поступок учинила как женщина по незнанию строгости законов. Императрица простила ее и приказала возвратить отписанное у нее имение, если только дело действительно происходило так, как показано в челобитной. Третий год в Сенате тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцам, у которых было разграблено вино 28 июня 1762 года. В 1763 году Сенат признал справедливым вознаградить за расхищенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам подкупную сумму. На этом основании теперь он решил подать императрице доклад, что справедливость требует зачесть продавцам виноградного вина их убыток в пошлинный сбор, и убыток этот простирался на 24 331 рубль. Количество подушных денег определено было в 5 212 685 рублей. Вся эта сумма по распоряжению еще Петра Великого шла на содержание войска. Но кроме того, на это содержание получались деньги из винных, соляных, таможенных и других сборов, так что вся сумма, назначенная на содержание войска, простиралась до 8 116 601 рубля. Флотом императрица была очень недовольна, что видно из ее письма к Никите Ивановичу Панину от 8 июня, после осмотра. «У нас в излишестве кораблей и людей, но у нас нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, когда я подняла штандарт, и корабли стали проходить и салютовать, два из них погибли было по оплошности их капитанов, из которых один попал кормою в оснастку другого». И это во сте, быть может, туазах от моей яхты. Добрый час они возились, чтобы высвободить свои борта, что, наконец, им и удалось, к великому ущербу их мачт и оснастки. Потом адмиралу хотелось, чтобы они выровнялись в линию, но ни один корабль не мог этого исполнить, хотя погода была превосходная. Наконец, в 5 часов после обеда приблизились к берегу для бомбардирования так называемого города. Впереди поместили одну бомбардирскую лодку, и когда хотели поставить около нее другую, то с трудом успели такую найти, потому что никто не держался в линию. До 9 часов вечера стреляли бомбами и ядрами, которые не попадали в цель. Сам адмирал был чрезвычайно огорчен таким ничтожеством и признается, что все выставленное на смотр было из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, а не на военный. Мы видели, что Екатерина была также недовольна работами в Балтийском порте. А между тем Сенат докладывал, что надобен новый налог для продолжения работ по его укреплению. Екатерина написала собственноручно. «Усмотрела я из сенатского доклада о Балтийском порте, что без нового налога он и работы никак продолжить не можно. Мои же намерения со дня восшествия моего никогда не склонялись к отягощению подданных, но единственное — к облегчению и благополучию онных. Всякий же бескрайней надобности налог есть отягощение. Того для необходимая надобность ныне состоит, дабы единожды сделать твердое положение порту Балтийскому, из чего родится первый вопрос. Нужный ли сей порт для государства? И потом, как и сколько в нем иждивения для способности и безопасности употребить? Причем еще и то вспомнить должно, что полезность преимущество имела пред пышностью. Императрица велела фельдмаршалу Миниху, генералам Панину, Петру Ивановичу, Муравьеву, Чернышову и адмиралу Мордвинову иметь конференцию по этому предмету, представить свое мнение вместе с планом работ, дабы единожды все сомнительства о сей материи решены были. Конференция пришла к тому, что надобно устроить при Ревеле морскую военную каменную гавань для помещения 25 военных кораблей и фрегатов, на что нужно денег 4 миллиона рублей, а работников 3 тысячи человек. Надобно употребить все усилия для устройства Ревельской гавани, постройки при Балтийском порте остановить, а сделанный уже там мол обратить в убежище для судов от штормов. Для окончания здешних работ довольно 2000 каторжных и 500 гарнизонных солдат с небольшим казенным расходом. Ревельская гавань может быть отстроена в 12 лет, если будет ежегодно выдаваться по 400 тысяч рублей. Екатерина написала на докладе конференции. Сенат имеет означить, откуда ежегодно сию сумму брать без отягощения народного. А на плане написала: «С Богом! Быть посему!» Сенат представил, что настроение при Ревеле каменной гавани, яко на благоугодное и приполезное для общества всех верноподанных дело, он полагает употреблять по 200 тысяч рублей из суммы коллегии экономии, оставшейся за употреблением в определенные расходы, а другие 200 тысяч рублей отчислять из прежде наложенных на вино сборов. В августе императрица была в Ладоге, проехалась по каналу. Канал прекрасен, но заброшен. Путешествие по нем очень удобно. Во всю дорогу ни малейшего потрясения, писала она Панину. Екатерина осмотрела начало работ по новому каналу от Сяси до Волхова. На этот канал отпущено было 70 тысяч рублей. Предполагался канал из Переславского озера в Волгу, но Сенат подал доклад, что надобно повременить проведением этого канала до более точных сведений. Провести его легко, все будет стоить не более 8 тысяч рублей. Но переславские купцы объявили, что им на судах отправлять нечего, да около Переславля годного для постройки судов леса мало, и волжские пристани не далее 80 верст. 70 тысяч рублей на канал из Сяси Волхов назначены были из процентных денег коммерческого банка. Для усиления деятельности обоих государственных банков позволено было всякому вносить в них деньги для приращения процентами, только не менее 100 рублей. В марте-апреле месяцах было несколько чрезвычайных заседаний Сената вместе с коллегиями и в присутствии императрицы. Первое заседание, 10 марта, происходило по делу о малолетних преступниках за неимением точного закона о наказаниях им. Мы видели, что в начале царствования Елисавета было по тому же предмету чрезвычайное заседание Сената. И было постановлено считать по уголовным делам совершеннолетие в 17 лет. Отсутствие точного закона, вероятно, произошло вследствие возражения Синода, что совершеннолетие можно считать из 12 лет, потому что и в брак позволено вступать ранее 17 лет. И к присяге велено приводить с 12 лет. И вообще, человеку меньше 17 лет довольный смысл иметь можно. Императрица пришла в заседание, выслушала экстракт из дела и подачу голосов и удалилась. После ее ухода продолжалось рассуждение и постановили. По уголовным делам совершенный возраст считать 17 лет. Ранее этого возраста пыток не производить, а по исследовании представлять Сенату, которые преступники будут менее 17 лет и смертной казни не заслуживают, а только телесные наказания. Тех без представления в Сенат наказывать от 15 до 17 лет плетьми, от 10 до 15 – розгами. 10 же лет и меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам. Императрица утвердила это постановление. Через неделю 17 марта другое такое же заседание Сената в присутствии императрицы. Слушано было дело о вытях за пристань и укрывательство воров и разбойников, каким образом взыскивать эти выти, со всех ли жителей или только с одних пристанодержателей. Сенат постановил взыскивать с одних пристанодержателей, ибо истцы ввиду больших вытей большую частью стараются увеличивать свои иски. А чтоб всех жителей опоручить круговую порукою в искоренении злодеев, чтоб не было с их стороны слабого смотрения и даже поноровки, то взыскивать с них штраф по 10 копеек с каждой ревизской души, а с десятских, соцких, приказчиков и старост с каждого по 5 рублей и штрафные деньги отдавать истцам в иск, а за удовлетворением истцов остальные деньги могут быть употреблены на бедных. В конце апреля в присутствии Екатерины читался в Сенате доклад второго департамента и письмо на имя императрицы, находящегося в Тарском магистрате под караулом купца Зенкова, о притеснениях и взятках с него. Екатерина велела сибирскому губернатору исследовать дело и с виновными поступить по законам, только не ставить вину Зенкову письмо его на высочайшее имя. Борьба против пытки продолжалась. Мы видели, что в 1763 году запрещено было производить пытки в приписных городах. Велено отсылать преступников в провинциальные и губернские канцелярии. И тут поступать с крайнюю осторожностью. Но в 1765 году Иркутская канцелярия прислала в Сенат доношение, что приписные к ней города находятся от Иркутска в расстоянии от 400 до 3000 верст. И если из них посылать для розыску преступников в Иркутск, то они едва в год могут туда дойти. И на пропитание их с караулом на таком пути по безлюдным местам нужна значительная сумма, которой взять негде. Сенат согласился с этим доношением и просил у императрицы указа. Екатерина написала: «Из сих мест колодников в губернии не возить, а стараться дела кончать без пыток в указанный срок». Эта твердость в данном случае была тем благодетельней, что в таких отдаленных местах начальствующие лица и так позволяли себе страшные злоупотребления. К этому же году относится собственноручная записка Екатерины по поводу дела Волынского. «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дела от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел». Императрица Анна своему кабинетному министру Артемию Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но, напротив того, его злодеи и кому его проект не понравился из того сочинения, вытянули за волосы, так сказать, и взвели на Волынского изменнический умысел, и будто он себе присвоивать хотел власть государя, что отнюдь на деле не доказано.